Сегодня 29 ноября 2010 года. Мы с вами продолжим тему о скорбях. Для нас очень насущную. Еще раз хочу напомнить, что в основе лежит труды святителя Игнатия Брянчанинова. Я очень коротко напомню, на чем мы с вами остановились на прошлой лекции, и дальше продолжим. На прошлой лекции мы с вами говорили в конце очень утешительные слова и понятия, сказанные богословами для нашей души, для нашего понимания. То есть, святитель пишет, скорби, посылаемые человеку промыслом Божиим, суть верный признак избрания человека Богом. Еще раз. Скорби – признак избрания человека Богом. То есть, если скорби, значит, Господь нас избрал. Какое великое утешение! Какая великая надежда! Приемлется призвание. То есть, человек принимает вот это избрание, когда? Ведь то, что Господь избрал, это одно. Но человек, имея собственную волю, абсолютно свободную, он еще и сам должен принять это избрание. Когда он принимает избрание? Когда при пришествии скорби христианин признает себя достойным скорби. Итак, если мы с вами каждый раз говорим, когда скорбь приходит, справедливо мне это, Господи, я еще не то заслужил, мне это скорбь по спасению и так далее. То есть, если признаем достойными себя скорбями, тогда мы принимаем это избрание. Но если мы считаем, за что мне, или почему мне, или сколько можно мне терпеть, значит, мы не хотим стать в ряд избранных Богом. Мы это избрание отвергаем. А мы с вами зачастую так и поступаем. В большинстве, в подавляющем большинстве случаев, когда на нас обрушиваются скорби, мы считаем страдающими незаслуженно. Особенно, когда это клевета, особенно, когда это мы, на наш взгляд, очень старались, а нас вдруг начали поносить за наши старания, плохо сделали, не то сделали, не так сделали и так далее. То есть в большинстве этом случае мы не видим по слепоте, что таким образом лишаем себя Бога избранности. Дальше. Когда благодарит, славит Господа за посланные скорби. Вот от этого от нас не дождешься. Поблагодарить за то, что нас мы потеря имущества, потеря здоровья, потеря близких, потеря уважения со стороны окружающих, потеря то, что называют собственным достоинством безбожники, да, то есть гордость. Мы не благодарим. От нас так трудно дождаться, что слава тебе, Господи, что меня клеветали. Вот на слуху нет такого. Но нет на слуху, чтобы кто-то благодарил за то, что его оклеветали. В лучшем случае это говорит, да я простила ему, а не поблагодарила. В лучшем случае я простила, да ладно, я не обижаюсь. Это в лучшем случае. А сказать, слава тебе, Господи, достойно мне вот эта клевета, и слава тебе, Господи, что клеветали, теперь мне простились мои грехи, за которые я ни эпитемию не понесла, за которую не наказан был, и о которой никто не узнал. Вот теперь она простилась. Слава тебе, Господи. Еще раз, видим, вот признак Бога избранности. Это не только признать себя достойным. Прямо по этапу. Первое, признаем себя достойными. Следом за этим, раз достойно, благодарим Бога за скорбь. Благодарим, слава тебе, Господи. Так верен признак избрания скорбями, что Святый Дух приветствует подвергшихся скорбям, «Приветствием небесным, радуйся», — возвещает он им. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадете в различные искушения». Радуйся. Мы в лучшем случае радуемся, когда нам что-то перепадает. Ну, в основном вещественное. Вот тогда мы радуемся. А вот когда у нас отняли, обворовали, взяли долг и не вернули, кто кричал: «Слава тебе, Господи, радуюсь, что мне долг не вернули». Да? Вот взяли у меня 150 лат, и уже полгода не отдают. «Слава тебе, Господи!» Наконец-то, да? Вот. А то я все привыкла, что мне сразу отдают все, что берут, отдают. А тут, наконец-то, хоть раз ты меня, Господи, посетил. Хоть один раз ты проверил меня, как я буду исполнять заповедь твою, если дал в долг, не жди назад. Язычники ждут назад. Равное. Да? Ну вот. Итак, вот будем обращать внимание на свое сердце. Когда наступает искушение, что в нем гнездится? Какие чувства гнездятся в сердце? И если они языческие, воспитанные за столько лет безбожья, то, понятно, искоренять. А как, на самом деле, а как радоваться, когда внутри там все кипит, да? Вот. Ну, шла и сумочку это самое срезали, да? Вот. Ну, вот как тут радоваться? Как радоваться, когда обманули? Купила, пришла, развернула, а там... Понятно. Вот. Как радоваться, когда тебя обсчитали? Как радоваться, когда старалась, а тут тебя выругали? Оно там, ну, выругали, да? А так хотелось хорошее добро сделать, и вдруг раз выругали. Как же все-таки радоваться? На самом деле, хорошо знать об этом. Да, мы должны радоваться. Мы должны. А пора обрадуйся, попробуй. Как все-таки к этому прийти? Чтобы радость на самом деле была в сердце, в душе, в разуме. Помним, святые отцы учат. То, что на устах, то и в сердце. Значит, внутри все кипит. А мы говорим: слава тебе, Господи, слава тебе, Боже, наконец-то. Да? Ты меня проверяешь. А этот благодетель мой, если бы он меня не обокрал или не взял в долг и не отдал, как бы я узнал, что у меня жадность и полное сердце, что я готов за эту вещь прям, ну, не знаю, что сделать. Да? Вот, слава тебе, Господи. То, что на устах, будет в сердце. Если даже внутри все кипит, иногда говорит: слава тебе, Господи, радуюсь. И там будет радость. Точно так же, когда нам досадили, и у нас просят прощения, говорят: проси, а мы что делаем? Мы всем своим видом показываем, как нам обидно, какие мы злопамятные, и так локтем еще отодвигаем. Вот. Так вот, что делать, если у нас просят прощения, а прощения внутри нету? Значит, надо говорить: Бог простит, прости ты меня. А говорит: да как же, получается лицемерие. Я говорю: да, я тебя прощаю, а внутри-то нет прощения, внутри-то кипит. Так вот еще раз, что на устах, то в сердце. Достаточно сказать: Бог простит, прости ты меня, и в сердце уляжется вот этот метель, которая бушует в нашем сердце. Метель злобы, вызванной самолюбием, ожесточение вот это моментально, что на устах, то в сердце. Поэтому, еще раз, для того, чтобы радоваться, надо произносить. Не просто знать, а произносить. Если не вслух, то про себя. Для того, чтобы любить, говорит: я тебя люблю, я тебя люблю. И в сердце будет любовь. Но если будет говорить: я тебя ненавижу, значит, будет ненависть. Когда христианин предает себя воле Божией, возложит с самоотверждением все свои попечения на Бога, будет благодарить и славословить Его за крест. Ну, понятно, крест – это вот те испытания, искушения, которые нам Господь попускает, на котором мы распинаем самолюбие, саможаление, гордыню. Вот на этом кресте мы распинаем. Так вот, славословит за крест тогда, необыкновенная духовная сила веры неожиданно является в сердце. Тогда неизреченное духовное утешение неожиданно является в сердце. Вот неожиданно, с одной стороны, казалось бы, скорбь, потеря, претерпели мы что-то, а вот как только начинаем славословить, вдруг радость. Слава тебе, Господи! Мало того, вот кто становился на этот путь славословия за всевозможные искушения, тот знает, что в первую очередь такая радость возникает от того, что ну слава Богу, слава тебе, хоть сегодня не прогневился. Слава тебе, Господи, сегодня хоть... Надо же, как здорово, я не впал в раздражение. Слава тебе, Господи, сегодня не возникло в человека. Вот, ну, это же такая победа, вот радость от победы, которую Господь нам даровал над этим грехом, от этого внутри такая радость, она ничем не сравнится. Только тут надо очень внимательно следить за своими чувствами, чтобы эта радость не перешла в тщеславие, да? Вот, я уже могу. Как только сказали, я уже могу, я уже все добрый, щедрый. Завтра же сотворим такое, что не снилось до этого. Да? То есть Господь будет смирять нашу гордыню и тщеславие. Значит, а она подавляется только тем, что когда все относишь на Бога. Что, Господи, слава тебе, я ничего не могу, а ты все можешь. Смотри, что и сейчас устроил, и тут ты меня исправил, и там не я исправился, ты меня исправил. Слава тебе, Господи, не я врачевался, ты врачевал меня. Напротив того, бесскорбная земная жизнь человека служит верным признаком, что Господь отвратил от него взор свой, что он не угоден Господу, хотя бы и казался по наружности благоговейным и добродетельным. Вот по наружности человек кажется добрый, он никого, ну, интеллигент такой, да, в нашем понятии. Вот он интеллигентный, слова плохого не говорит, значит, семьянин, жена у него не изменяет. Так, ну, внешне, во всяком случае. На работу ходит регулярно, да, но, правда, безбожник. Правда, в церковь не ходит, не исповедуется, не кается. И все у него хорошо, и ни бед у него, и ни скорбей. Все у него есть, он всем доволен, и нет у него, снаружи вроде благочестивый такой. Но о каком благочестии может идти речь, если мы помним, что благочестивый – это тот, кто благо чтит Бога. А если Бога не чтит, значит нечестивый. А у нас с вами заблуждение. Вот этот человек благочестивый, а он безбожник, правда, в Бога не верит, да? А так он благочестивый, какой же он благочестивый? Так вот, вот бесскорбная такая жизнь у человека – это явный признак, что человек не угоден Господу. Не угоден. Все. Или избранность со скорбями, или бесскорбная, но неугодная Богу жизнь. Воспел святой пророк Давид. «Многие скорби праведны, и от всех их избавит я Господь». То есть, многие скорби кому? Праведным. Всем истинно служащим Господу попускается много скорбей, но все эти скорби рассыпаются сами собою. Ни одна из них не может сокрушить раба Божия. Они воспитывают, очищают, усовершенствуют его. То есть, какая замечательная благодать Божия, которая попускает нам эти скорби. Итак, воспитывают скорби нас, очищают и усовершенствуют. Но вот видится, что как мудро Господь сотворил, что мы с вами стареем, то есть разваливаемся потихонечку. Что у нас тут болеть начинает, там болеть. Что уже сначала только под глазами морщинки, да? Во. А потом по всему лицу сеткой. Уже на лбу и кругом, и мешочки под глазами, да? Как хорошо! Слава тебе, Господи! Да? Вот. Потому что это так нас смиряет. Это так нас приводит к богопознанию, значит, к тому, что мы с вами здесь не вечные, к тому, что придется рано или поздно, и уже не за горами, давать отчет за все, что пора бы пересмотреть свою жизнь, уже хватит копытом бить, как мы это по молодости делали, да, резвые были. И на такие пускались просторы необъятные, греховные, что потом оттуда извлечь очень тяжело, с этого пастбища было нас. Ну вот, а тут такая милость Божия, как смиряется человек через скорби, болезни и через свою дряхлость. А мы с вами все хочем быть молодыми. Да? О скорбях грешников, живущих на земле, для земных наслаждений, для земного преуспеяния пророк не сказал ни слова. То есть, видим, многие скорби праведным, а о скорбях грешников ни слова не сказал. Скорби им не попускаются. К чему им скорби? Вот святой спрашивает, зачем скорби грешнику? Они не понесут их с благодарением, а только ропотом, унынием, хулой на Бога, отчаянием умножают свои грехи. Узнаем себя? Да. Как только скорби, значит, что у нас? Ропот. Пенсию опять обрезали. Отопление подорожало. Тут вот колет, там болит, а уже этого не могу и того не могу. То есть, видим, по сути, по своей внутренности, мы соответствуем больше к грешникам, нежели к праведникам. То есть мы повсеместно, у нас настолько навык появился роптать при малейшем нашем изменении жизни к худшему. Чуть-чуть нас где-то прижмет, и мы моментально ропщим. Отныне запомнили. Значит, у нас, не дай Бог, больше взроптать, что бы ни случилось. А что у нас на доносах должно быть? Слава Богу! Слава Тебе, Господи! Наконец-то, да? Ну вот, значит, еще раз, приходит на исповедь, говорит, каюсь, унываю. Ну, понятно, все. Признак неверия, маловерия, абсолютно. Значит, нет места унынию человеку, Богу избранному и человеку, который правильно принимает скорби. И дальше доходит до хулы на Бога. Так вот, и таким образом человек вместо того, чтобы очищаться, усовершенствоваться и воспитываться, умножает свои грехи. Умножает свои грехи. К этим еще и другие прибавляет. Господь предоставляет им пользоваться земными благами до самой кончины, чтобы они опомнились хотя бы по причине благоденствия своего. То есть, еще раз, чтобы они задумались хотя бы по причине своего благоденствия. То есть, все-таки задумались, кто и откуда посылает им эти блага. Возблагодарили Бога и изменили свою жизнь через покаяние. Понятно, покаяние, если они что-то нажили, значит, через милостыню, которую они могут сотворить. Помним, что Господь дает людям благосостояние, превышающее меру их потребления, то есть вот дали больше, чем мы можем потребить, только с одной целью, чтобы мы могли творить милостыню, таким образом славить Бога, таким образом открывать себе путь в Царствие Небесное. И, то есть творить милосердие. Поэтому хоть вот, хоть под конец жизни человека понялся, да, думаешь, надо же, смотри, Господь, ты мне все дал. Но ведь как говорят, ну, я то, что дословно приходилось слышать, я сама все добилась. Я сам учился, я всего сам себе в жизни добился. Все. Все. И так объяснял, и по-другому. Все. Нет. Спрашивают, кто тебе здоровье дал? Как? Я занимался зарядкой, я бегал, я обливался, поэтому было у меня здоровье. Значит, имущество, понятно, работал с утра до вечера и так далее. И убедить его, тогда спрашиваешь, а жизнь тебе кто дал? Ну как, оно само, так родители мне дали. Вот, от родителей получился. То есть Бога там нету. Вот для многих Бога там нету абсолютно. В его жизни нету Бога. И не спасает его ни благоденствие, ничего, ничего не убедить. К сожалению, вот такие случаи бывают. Но и то, значит, есть надежда. Поскольку доводилось исповедовать иногда закоренелых атеистов, но вот уже перед самой смертью Господь все-таки каким-то образом достучался до сердца, и многие каялись так, как не каются у нас те, кто всю жизнь ходит в храм. Вот это доводилось встречать неоднократно. Что поэтому, когда мы видим отчаявшегося вот такого безбожника, всегда есть надежда твердо сказать, а может, он может перед смертью покаяться. И покаяться лучше, чем я. И больше не успеет согрешить, потому что прикован к постели. Вот таких доводился, уж прикован к постели человек, кается. Но и, мало того, еще приносит плод покаяния, начинает делиться тем, что у него есть. То есть вот такое доводилось видеть. Поэтому не дай Бог нас осудить или потерять надежду на человека-безбожника. Потому что все в руце Божьей мы не знаем. Мы сами с вами можем отречься в последнюю минуту. Хотя и считали себя верующими, в храм ходили и прочее. В последнюю минуту можно отречься. Таких случаев сколько угодно было. Мы знаем из жития святых, из истории, из практики, когда человек в последнюю минуту отрекался. Потому что знаем, что если человек какую-то страсть в себе не победил, то сатана имеет право эту страсть возбудить в момент смерти. А Господь сказал, в чем застану, в том судить буду. Так вот, Он посылает скорби только тем грешникам, в которых предвидит обращение. То есть вот если Господь видит, что он ко спасению, что может человек есть, ему на пользу пойти, тогда Он повыскает скорби, которые в книге живота по предвидению Божию уже внесены в число праведников, оправданных правду Искупителя. Ну, вот как, скажем, преподобная Мария Египетская и прочее. Вот была блудница, а стала какой святой, да? Вот, но через какие скорби, она прошла уму непостижимо. Вряд ли кто из нас бы смог понести то, что она понесла в этой пустыне. Я скажу, там, ну, не знаю, куда недели, 3 дня прожить в этой пустыне. Надо иметь крепкое мужество и крепкую веру. Она там столько лет подвязалась. Грешников, намеренных и произвольных, в которых нет залога к исправлению и покаянию, Господь не признает достойными скорбей, как не принявших учения Христова. Еще раз. Вот грешников, которых видят, что нет исправления к покаянию, Господь признает, как сказано, недостойным скорбей. Вот запомним, да? Надо еще удостоиться, надо еще заслужить, чтобы Господь послал скорби. Это же нам как награда. Это как вот у нас мы гоняемся за дефицитным лекарством, да? Вот. И когда его достали, о, слава тебе, Господи, сейчас у меня все, теперь буду, значит, понятно. Вот так и тут. Это ж такое лекарство скорби. И вдруг удостоились, надо же, достали, наконец-то, да, из-под полы, как это при советской власти было. Господь не признает достойными скорбей, как не принявших учение Христова, не оказавших никакого усердия последовать Христу, вступивших на путь неправды, не по увлечению и не по неведению. То есть видим, что человек на путь неправды иногда встает по увлечению, то есть его увлекло, как потоком, или по неведению, просто ну, не придавал значения, не знал, что это худо, наоборот, почему? А потому что все окружающие возводили это в ранг очень хорошего поведения, очень хорошего состояния духа. Ну, к примеру, водили в цирк ребенка. Значит, и когда клоун упал, и у него с двух глаз лились слезы, Может быть, ребеночек бы вскочил и побежал, сказал: «Дяденька, тебе, наверное, больно, дай тебе помогу». Может быть, он так и сделал. Но кругом толпа во главе с родителями сидели и смеялись от всей души. Вот он смотрит, все сидят и злорадствуют. И вот тут же увлекло, он сидит, мелкий, а уже злорадствует. Он уже злорадствует. Его увлекло вот это. А если бы вот так рассказали ему в школе, что разве можно смеяться, когда человеку плохо? Из опыта могу сказать. Как только в детском садике рассказал о том, что является злорадством, что радоваться человеку, когда он упал, разве можно? Ему же больно и прочее. Разве можно радоваться, когда человек на себя чай вылил или еще что-то? Да? Вот. И буквально на следующее занятие прихожу, и мне говорят: вот там Маша упала, а Пашка смеялся. Да? Вот. Все стоят, они порицают. Значит, подзываю, говорю: ты что, сам на самом деле смеялся? Говорит: да, смеялся. Не будешь? Не буду, все понял. Понял, на всю жизнь понял. Да? Вот. А у нас, еще раз говорю, мы сами живем безбожно и подаем пример. Мы явным примером, вот можно, скажем, человека научить по чертежам, рассказать, как сделать, ну, табуретку. А можно у него на глазах просто делать табуретку, он стоит, смотрит, и он ее сделает. То есть и примером гораздо легче научить, нежели объяснять на словах. Да? Ну вот, поэтому мы своим примером либо заражаем, либо вот так увлекаем на грех. Так вот, те, которые не по увлечению идут на грех, и не по неведению, то есть знают, что это грех, но творят. Да? Вот. Ну, понятно, вот такой человек не будет получать скорби. Они ему не на пользу, они ему не ко спасению. Он недостоин скорбей, недостоин. Вот благоденствующий, на мирской взгляд, недостойный человек, недостойный скорбей. Скорби о Христе – суть величайший дар Христов. Еще раз. Скорби – величайший дар Христов. Как мы его не ценим. Мы же думаем, что это люди злые, поэтому скорби. Мы же думаем, что это здоровье нас подвело, что эти продукты там с ЕЕ каким-то кушаем, поэтому целлофановые, поэтому нам плохо с желудком. Да? То есть мы все время ищем и от этого крепко страдаем, от того, что претерпеваем эти скорби. А если бы мы помнили, что это величайший дар Христов, слава тебе, Господи, ты мне подарил, наконец-то, слава Богу, вот съел такие сосиски, которые, ну, раньше бы, может быть, и есть не стал, даже и не приобрел бы. Вот. А сейчас слава тебе, Господи, все. Итак, кому даруется этот дар скорбей? Даруют тем, которые от всей души предались в служение Христу. Вот предался Христу, получишь дар. Не предался, так останешься без этого дара. Обратим внимание, как у нас с вами меняются ценности. То есть то, от чего мы бежали раньше, что мы хотели всеми силами от себя отвратить, скорби, теперь оказывается, слава тебе, Господи, что это дар, как замечательно, наконец-то, слава тебе, Господи, хоть сегодня меня обругали. А то все хвалят, тут наконец-то. Слава тебе, а еще, если еще и обидели, если еще и ударили, так вообще. Иоанн Лестничек о преподобном Кире рассказывал, что он был настолько кроток, что, будучи каждый день оскорбляем и высшими, и низшими, будучи всеми всегда унижаем каждый день, от трапезы отгоняем, все терпел не только без ропота, но и с благодарностью. Это то, чего нам не хватает. Мы несколько раз вот этот пример из жития святого Иоанна Лестничка разбираем. И каждый раз, еще раз хочу, каждый раз будем обращать внимание. Значит, он с чем? С благодарностью. В таком положении он прожил в монастыре 15 лет. 15 лет. И, обратите внимание, не говорил: ну когда же это кончится и сколько можно? Это мы с вами. сколько можно терпеть и когда это кончится. Да? Ну вот. Так вот, и принимая от всех обиды, терпя гонения, никогда никому не возразил ни слова. Напротив, когда Иоанн спросил его, как он в состоянии каждый день переносить и голод, и унижение, Кир ответил: «Поверь мне, брат, отцы не по злобе со мной так поступают». Вот, чтобы у нас зарубилось на сердце, на уме, когда нам кто-то досадил, сразу говорить: «Это не по злобе он мне это сделал». Хотя, и видим, что у человека лицо перекошенное от злобы и гнева. А он не по злобе это сделал, а только испытывает, подлинно ли я монах. Так, когда я поступал сюда, мне сказали, что здесь до 30 лет искушают отрекшийся от мира. Да ведь без огня и золота не светится. И вот, когда наступила смерть этого подвижника, прощаясь с братьями, воскликнул: «Благодарю Господа и вас, отцы, что ради вашего искушения я был не искушаем от бесов, и все послужило к моему спасению». Значит, помним, мы с вами рассуждали, как святые отцы смотрят на искушения от людей и от бесов. Тот, кто не имеет искушения от людей, будет искушаем бесами. Это гораздо страшнее. Это гораздо тяжелее понести. Поэтому вот милость Божия, когда мы получаем искушение от людей, тогда нет искушения от бесов. Это такая милость Божия, такое снисхождение. Итак, обратим внимание. Вот почему, скажем, на нас кричат, лицо перекошенное от злобы, а мы говорим: «Да нет, это не по злобе делает». Мы знаем, что если нас просто так сказать с неперекошенным лицом, да мы к сердцу не возьмем, и к уму не возьмем. Надо так на нас закричать, чтобы покраснели, чтобы все вздыбилось, чтобы пена у рта. Вот, значит, понятно. Но это кто? Это кто? Это, мы говорим, это не он сделал. Это бес его научил. Господи, это ты проверяешь его, он хороший, меня проверяешь, а он хороший. Он хороший, это не он сказал, это бес его устами сказал, чтобы нас поссорить, а он хороший. Помним, да, как монах одному пришли и сказали: тот про тебя гадость сказал. Он сказал: да не он сказал, это бес его устами сказал, чтобы нас поссорить, а он хороший. Все. Вот так каждый раз, если говорить, то мы будем любить человека и ненавидеть грех. Ненавидеть свое раздражение, самолюбие, гордость. Вот это ненавижу. Ненавижу. Что на устах, то будет в сердце. Да? Ну вот. Святой Давид, упомянув о многих скорбях, которыми подвергаются праведники, ничего не упомянул о скорби грешников. Они будут прелюбодейчишами. Вот это слово прелюбодейчиши, то есть незаконно рожденными детьми. То есть это вот в славянском языке такой термин есть. То есть вот эти грешники, они незаконно рожденные дети. Они сыны, не привлекают к себе наказание Господне. То есть они не сыны Божии у того, у кого нет скорбей. Грешники. Понятно? Они... Давид говорит только о смерти их, что она люта. Смерть грешников люта. Каждое утро на литургии слышим: смерть грешников люта. Она переносит их внезапно из среды обильных наслаждений в бездну вечного мучения. Служители истинного Бога упражняются в благочестивых подвигах и подвергаются невольному наказанию Господню. Отверженные грешники, живя в небрежении, не участвуют ни в подвигах, ни в скорбях. Вот одних подвиги и искушения – это богоизбранность. А у других ни подвигов, ни искушений. Живут ни шатка, ни валка, все у них хорошо. Ну, подумаешь там, друг другу козни строят. Какое же последствие такого положения отверженных Богом? Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Это из 72-го псалма. Ведь на самом деле смотрят, как благоденственно живут неискушенные скорбями, и у человека появляется зависть. Вот же вот, да? Вот мне ничего им не делается, ходит, ест, пьет, выгорит, самое, выглядит как, да? А смерть неожиданно, неожиданно захватит и перенесет мгновенно отсюда, туда, куда не то что попадать, а что увидеть-то, не приведи Господи, как страшно. В них уничтожается всякое сознание греховности своей, является неизмеримое, неисцельное самомнение, на самом деле, а что, говорит, никого не убило, не ограбило, вот, живу хорошо, все. То есть абсолютно. Это мы с вами, когда на исповедь приходим, да? Вот так и есть. Начинают некоторые даже выдумывать. Итак, греховная жизнь соделывается их неотъемлемой принадлежностью, как бы постоянной одеждой, и соделывает такой же принадлежностью их нечестие, заключающееся в неведении Бога, в ложных понятиях о Боге и о всем Богу откровенном учении. То есть, видим, святой на что указывает, что греховная жизнь стала неотъемлемой принадлежностью, как одежда. Вот у нас есть одежда повседневная. Она, мы к ней привыкли, она не трет, не жмет, в ней так удобно, хорошо в этой одежде, да? Вот многие точно так привыкли ко грехам. Значит, вот как человек неопрятно живущий, он принюхался к смраду, который источает, и он не волнует. Вот эти бездомные ходят несчастные, а от них смрад идет, они не чувствуют этого смрада. Вот так и человек, живя в грехе, ему этот грех не жмет, не трет, и смрада греховного он не чувствует, к сожалению. Вот далеко за примером ходить не надо. Как только человек сел перед экраном телевизора, вот это первый признак нашего поколения, нашего народа, в том, что он не видит этого смрада, который источает телевизор. Да? Там убийство, насилие, грабежи, блуд. Значит, там или дерутся, убивают, боевик называется, или блудом занимается, или то и другое одновременно, или там злорадство, кинокомедии. И вот как только говоришь про телевизор, сразу говорит, спрашиваешь, смотришь, канал «Союз». Сразу, канал «Союз», там священников показывают. Вот, ну какое лицемерие страшное. Спрашиваешь, а что, больше кроме «Союза» ничего не смотришь? Да, вот посмотрел, выключил. Ну нет, ну новости еще посмотрю, там еще фильм какой, да? Так с этого бы ночевал. Да, смотрю, как убивают, грабят, насилуют. Да, как политики друг другу помои на голову выливают. И этим услаждаюсь. Но иногда там канал «Союз» посмотрю, да? Вот это было бы честно и правильно. Так нет, сразу как щитом, я «Союз» смотрю. Вот еще раз, человек не видит этого смрада, не видит, как бесы посыпают смрадом тех, кто сидят и смотрят на грабеж, убийство, насилие, на блуд. А других фильмов нету. Самый невидный фильм там целуется, помним, да? А у нас ни суда, ни совести даже не отворачиваемся, сидим, смотрим. И еще раз, вот принюхались, присмотрелись, не жмет, не трет грех, абсолютно. В таком состоянии находит не раскаясь грешников смерть и восхитив их, представляет на суд Божий. Блаженный Геннадий, патриарх Константинопольский, отличался величайшей кротостью, чистотой и воздержанием. Многие докучали ему из-за одного клирика весьма дурного поведения по имени Харисий. Призвав клирика, патриарх пытался вразумить его, но вразумления нисколько на него не действовали. Тогда приказал наказать по-отечески и церковным правилам, то есть епитимию наложить. Но наказание не принесло ни малейшей пользы. Дело дошло до волхвования и убийства. Тогда патриарх призывает к себе одного из апокрисариев, посылает его в храм святого Елеферия. Харисий был чтецом в этом храме. И поручает сказать: «Святой Елеферий, один из твоих воинов много грешит. Или исправь его, или отлучи». Апокрисарий отправился в храм святого мученика Елеферия и встал перед жертвенником. Обратившись к гробнице мученика, простер руки и воскликнул: «Святой мученик Христов, патриарх Геннадий объявил тебе через меня грешного. Твой воин много грешит, или исправь его, или отлучи». И на другой день нечестивец был найден мертвым. Все были поражены ужасом и прославили Бога. Вот Господь терпит до какого-то момента. Но когда Он видит, что у нас в сердце нет исправления, тогда смерть, суд и расплата. Священное Писание соединяет понятие искушения с понятием о обличении. Итак, искушение и обличение – два понятия. Это же видно из слов Господа: «Аз их же аще люблю, обличаю и наказую». То есть, кого любит, обличает и наказует. Как мы сильно любим, когда нас обличают. Да? Когда нам начинают говорить про нас правду, мы в лучшем случае оправдываемся, в худшем случае мы говорим: на себя посмотри. И вообще, да? То есть, видим, Господь кого любит, того обличает и наказывает. На каком основании обличение соединяется с искушением? На том, что вся скорбь обнаруживает сокровенные страсти в сердце, приводя их в движение. Итак, до скорби человек представляется сам себе спокойным и мирным. Но вот нет скорби, мы ходим, мы такие благодушные, всех любим, все у нас хорошо, да, о себе думаем соответственно. Но когда придет скорбь, тогда восстают и открываются невиданные им страсти, особливо гнев, печаль, уныние, гордость, неверие. Вот как только зацепили, видите, сколько змей подняло сразу в сердце голову. Они там тихо лежали себе, пригрелись. Да, мы их холили, лелеяли, а как только зацепились, сразу увидели, что обнаружилось, то есть наружу вышло, столько разных ядовитых змей. Существенно нужно и полезно для подвижника обличение греха, гнездящегося в нем в тайне. Итак, нужно и полезно обличающее греха, гнездящаяся в нем тайна. То есть вот эти обличения, они нам нужны для того, чтобы обнаружить в сердце наши с вами вот эти змеи, вот эти страсти. Сверх того, скорби, принимаемые и переносимые как должно, усиливают веру. Скорби усиливают веру. Потому что, обрушилась скорбь. Знаешь, видишь, что помощи ждать неоткуда. Сам справиться не можешь. Значит, надежда только куда? Только на Бога. И вдруг ее получаешь. Ну, слава тебе, Господи. Следующая скорбь обрушилась. Думаешь: Господи, вот ты меня в прошлый раз спас в скорби. И на этот раз ты меня тоже спасешь. Значит, это же признак чего? Признак веры. да, во всемогущество Бога, что Бог все может. Они показывают человеку его немощь и доставляют смирение, низлагая самомнение. Вот страшный грех самомнения. Вот колупнуть у нас у каждого, начиная с того, что каждый лучше знает, как котлету приготовить, да, и борщ сварить, и все, что сделать. Мы все лучше других знаем, мы вечно поучаем. Но это еще только мнение о своих способностях. Но самое главное самомнение – это о том, что мы все праведники. Мы себя считаем праведными, достойными людьми. Мы себе это возомнили. И проверяется очень легко. Вот пришел человек на исповедь и говорит, вот каюсь, ленюсь там, то, сё, вот делаю, укоряю, упрекаю, нет терпения, нет смирения. То есть он перечисляет, но при этом лицемерно. Господь проверяет, поистине каялся, что ленивый, или лицемерно. Приходит домой, и тут ему говорят, да ты лентяй, да сколько можешь, да я-то лентяй, да я с утра до вечера, и то, и это. Да? Вот тут и проверили, что оказывается, самомнение у нас было. Возомнили себя тружениками. Да? А как только нам сказали, тут же сразу обнаружилось, что самомнение. А сказал, да, прости, я действительно ленивый, я постараюсь справиться, я тут сделаю, и там сделаю. Да? Сердце наше, обреченное попадением на прозябение, терния волчцов, то есть сорняка, особенно гордости, способно, если оно не будет возделано скорбями. То есть видим, что скорби, они пропалывают наше сердце от сорняка, очищают. Апостол Павел открыто говорит, что причиной великих попущений ему скорбей было Божие смотрение с целью охранить его от превозношения, в которое он бы мог бы впасть не по какому-нибудь суетному поводу, но по поводу множества бывших ему божественных откровений и видений. Помним, он до третьего неба был поднят. И он столько откровений и видений, Господь ему сотворил, что он мог невольно начать гордиться. Но других-то нету. А у меня то и это знаю. Да? Вот. Так вот, видим, Господь ему попустил вот это жало от беса, которое он переносил всю свою жизнь. И он, видим, признается, что это мне для того, чтобы не возгордился. Когда апостол еще не ведал причины искушений, трикратно молил Бога, чтобы искушения были устранены. Но когда узнал причину, воскликнул: «Благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа». Благодушествую. То есть благо душа, когда оскорбляют, гонят и прочее. Претерпим великодушно те скорби, которые, независимо от нас, будут попущены нам промыслом Божиим. Еще раз, претерпим великодушно. Еще раз вспомним, как их великодушно претерпеть, то есть тут же благодарить. Слава Тебе, Господи, что Ты это попустил. Значит, Ты меня любишь, значит, Ты меня избрал. А мне это спасение, это меня очистит и так далее. То есть вот это надо все проговаривать. Не просто знать, проговаривать надо про себя, что на устах, то в сердце. Да? А еще такое вот искушение, да, у нас. Но я понимаю, ладно, обычно, когда задние ряды дремлют, но это нормально. Но когда в первых рядах начинают дремать, вот это непонятно, это уже искушение. Тут громко видно все, да, сзади там сидишь, тепло, пригрелся, уже на сон клонит, да, вот. А тут мы сидим вот здесь рядышком, да, и это, вот как занятие, так у нас сон, как занятие, так сон. Вот, то есть, это что? Это искушение, опять-таки. Значит, враг пытается похитить у нас вот то золото, которое святые отцы нас сейчас вот здесь, которым награждают. Вот тот белый хлебушек, который спасительный мы сейчас вкушаем, он пытается похитить. Да? Каким образом? Понятно. Значит, поэтому взбодрились, да, чтобы дьявол не похитил. претерпим это искушение, да, вот, не должно самому подвижнику своевольно и дерзко ввергаться в скорби, искушать Господа. В этом безумие, гордыня и падение. Да не искусишь Господа Бога твоего. То есть, самому напрашиваться на скорби нельзя. Это самомнение и гордыня. Вот пусть у меня будет то, вот пусть будет и это. Вот помним, как святые указывают, вот скажем, есть работа, которая не считается почетной. И вот вдруг надо кому-то ее исполнить. Ну, вот скажем, зашел начальник, сидят в отделе все, зашел начальник, говорит, надо вынести мусорник. Ну, работа такая непочетная. Все же интеллигенты с двумя высшими образованиями сидят, и вдруг мусорник надо выносить. Значит, вот тут вызываться «я, дайте я вынесу», это вот как раз напроситься на эти скорби. Потому что скажут, вот смотри, высовывается, да? Больше перед начальством выслуживается. Ну, и как бросился, да? Вот, ясно, он хочет там вот того посидеть, и то этого посидеть, да? Вот, значит, выпрашиваться не надо. Но если начальник скажет, видит, никто не хочет, ну, говорит, ты вынеси. Все, взял и пошел с благодарностью Богу выносить этот мусорник. То есть самому не напрашиваться, но если благословят, выполнять с радостью. Вот это не искушать Бога. Потому что, помним, подвиг сверх меры хуже нерадения. Можем броситься на подвиг и сломаться. Итак, такое значение по свидетельству Господа имеют те дерзкие и тщеславные начинания, когда подвижник осмеливается и покуситься самопроизвольно вдаться в напасть. То есть, если мы сами идем и на какие-то скорби, искушаем Бога. Ну вот, понятно, что идешь по дороге, по тротуару, а у тротуара лужа, вот, и там едут машины. Ничего, вот меня Господь уберегет, сейчас буду идти, меня ни одна машина не обольет. Обольет, с ног до головы. А вот придержаться, отойти в стороночку, чтобы тебя не облили, вот это вот не нарваться на скорби. Или вот сейчас меня обольют, а я не буду плохо думать о том шофере, который тут меня с ног до головы облил. Нет, не надо нарываться. Но если облили, Господь попустил, тогда помолиться за того, кто облил, сказать, Господи, он не хотел, он не ведал, он ты сам не знал, что здесь лужа, и так далее. То есть не надо самим дерзко напрашиваться на скорби. Но если попустили скорби, слава тебе, Господи, ты меня проверяешь. Да? Но те скорби и напасти, которые приходят нам невольно, следовательно, попускаются и устанавливаются промыслом Божиим, должно принимать с величайшим благоговением, как дары Божии. Еще раз к этому вернулись. Видите, сколько раз святитель говорит о том, что любая скорбь – это дар Божий, дар Божий. Так вот, для чего? Чтобы у нас с вами это укоренилось. И чтобы, когда выйдя отсюда, мы столкнулись со скорбями, чтобы бес не похитил из нашей памяти, чтобы твердо тут же «Слава тебе, Господи!» и у нас выработается навык. Навык. И мы будем это непроизвольно уже выкрикивать. Слава тебе, Господи! Итак, как дары Божии, как врачества душевных недугов, как залоги избрания вечного спасения. Некогда в больнице обители преподобного Сергия на смертном одре лежал иеромонах Артемий, который по своим дарованиям был истинным украшением Сергиевой обители. Кстати, столько даров было, и он их приумножил. Было украшение, вот монах. Да? Иеромонах. По неисповедимому Божию промыслу отец Артемий тяжко заболел. Все тело его покрылось ранами, так что даже белье на него надеть было невозможно. Он совершенно обнаженный лежал на клеенчатом тюфяке, смазанном прованским маслом. Его покрывала одна лишь простыня. ужасное положение. Трудно себе представить. Человек, ну, представьте, с человека сняли кожу, и он лежит. Да? То есть, ну, такие раны страшные, что он лежит на клеенчатом, на масле, и сверху еще простынь масляная лежит. Это понятно, что не тепла никакого, это же страдания одни. Страдания отца Артемия в течение 3 лет были неописуемы. 3 года. 3. Не 3 месяца. На выражение ему со стороны братьев искреннего сожаления он всегда с какой-то райской улыбкой отвечал: «Мне надо еще больше страдать за свое недостоинство перед Богом». Из его уст не слышаны были жалобы на тяжесть креста. С покорностью воли Божией он терпел все до последнего вздоха и мирно скончался смертью праведника. Ну вот мы разбираем, это вот Сергиев Посад, это было когда-то, но те, кто были знакомы с покойной матушкой Никоной в нашем монастыре, могут заверить то же самое. Как она страдала от болезни ног. У нее с трещин все время сочилось. Ноги были распухшие, ну вот как столбы. А она благодарила Бога. Она ни разу от нее невозможно было услышать даже не тени вздоха, саможаления там или ропота чего-то. Как она благодарила Бога за вот эти муки, которые переносила. Вот человек Божий. Если учесть еще, что она в свое время в Солоспилсе была в концлагере. То есть человек перенес вот с самого детства сначала муки от людей, а дальше мучения от собственного тела. Ведь какая, мало того, она не просто терпела, она была настолько мудрая. Вот Господь ей за вот это терпение и любовь к Нему, Он ей столько мудрости дал. И я, вот лично я искренне верю, что она в Царстве Небесном за нас молится. Я искренне в это верю. Хотя Бог нам всем судья, тем не менее, вот есть такие признаки, по которым можно предполагать, что человек удостоился Царствия Небесного. В таких случаях помним, как святые учат, как надо за них молиться. Сначала мы говорим: «Упокой Господи души усопшей рабы, монахини Никоны». А дальше говорим: «Святая монахиня Никона, моли Бога о нас». Да? Вот. То есть мы молимся за упокой и молимся ей как святой. Да? Вот. Хотя не канонизирована, хотя никто не собирается канонизировать вроде бы, да? Вот, то есть нет такого намерения. Но тем не менее, значит, вот такое почитание мы помним, что бывало неоднократно. Ну, к примеру, Иоанн Максимович, который написал «Элеотропион», он был духовное чадо Дмитрия Ростовского, святителя. И он не был прославлен, Дмитрий Ростовский тогда, а он ему молился как святому. И он ему явился, когда он умирал, сказал: «Ты сейчас встанешь, еще проживешь 10 лет и напишешь еще книгу». Что и случилось. Да? Ну вот. Так вот, плод скорбей, заключаясь в очищении души, вознесение ее в духовное состояние, должно хранить как драгоценное сокровище. Плод скорбей должно хранить как драгоценное сокровище. То есть то, что мы приобретаем в сердце, претерпевая скорби, надо хранить. Хранится этот плод, когда подвержишься искушению и обличению, употребляет в это время все тщание пребывать в евангельских заповедях. То есть в тот момент, когда претерпеваем, в этот момент: «Господи, слава Тебе! Господи, не накажи его, не ведай, что творит! Господи, это инструмент в Твоих руках» и так далее. Не увлекаясь страстями, обнаруженными и приведенными в движение искушения. То есть, вот нас зацепили за наше самолюбие, оно воспаленное, оно начинает там внутри кричать, а мы на него не обращаем внимания. Мы славим Бога, видим как. То есть, пришли в движение наши искушения, наши вот эти страсти, самолюбия, гордость, тщеславие и прочее. Мы на них не обращаем внимания, а славим. Тогда понятно, они искоренятся тут же из сердца. Боящийся Господа уготовит сердце свое и смирят пред ним душу свою, говоря, «Впадем в руки Господа, а не в руки людей, ибо каково влечение Его, такова и милость Его». То есть, видим, что если человек впадает в руки Господа, то Господь милосердный, он пожалует. А впасть в руки людей, конечно, мы с вами жестокие. Мы прощать с трудом умеем. Кто вообще не прощает? Тот впадет в руки человеческие, кто, будучи искушаем человеками, не приводит, не видит промысла Божия, подпускающего человеком искушать. И потому, приписывая человекам значение, может склониться к человекоугодию и к отступлению от Бога. Итак, видим, если мы от людей претерпеваем искушение, если мы видим, что это человек просто инструмент в руках Божьих, тогда у нас с вами все в порядке. Но зачастую человек не видит промысла Божия, а считает, что это человек сам по своему дурному характеру с нами так поступает, то зачастую видим, от чего нас святой предупреждает, от человекоугодия. Тогда дальше мы начинаем не Богу угождать, а человеку. И когда начальник, который над нами стоит, вдруг нас искушает, мы начинаем и требует, чтобы мы действовали противно закону Божьему, из человекоугодия начинают нарушать. И не только начальник. Попали на отпевание, а там безбожники, которые считают себя верующими, открыли алкоголь, и все. И чтобы о нас дурно не подумали, чтобы о нас плохо не сказали, впадаем в человекоугодие, чтобы не терпеть искушения от безбожника. Скажут, что, выпить не хочешь, что ли, помянуть? Вот чтобы этого не слышать, впадаем в человекоугодие и поднимаем с ним рюмку. Стоит при нас и осуждает, и осуждает. И чтобы о нас плохо не подумали, стоит в лучшем смысле, стоит, поддакивает. Хотя уже понимает, что осуждение, потому что плохо, но поддакивает. Да? Потому что боится как бы не понести искушение от того человека, который осуждает. То есть человекоугодие, если видит, что вот человек осуждает, Господи, Ты это попустил, это Ты меня проверяешь. Буду я осуждать, или я сейчас переведу это осуждение на рельсы сострадания, скажу, да, это же несчастный человек, Господи, помоги ему, вот тот согрешающий, про которого Ты рассказываешь, он же бедный человек, Господи, дай ему здоровье, дай ему того всего. Все, нет осуждения. Так поступим, или будем поддакивать в угоду. Да, 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 конечно, да. Вот. Итак, кто видит промысел Божий оком веры, тот при искушениях, наносимых человеками, не обратит никакого внимания на эти слепые орудия промысла. Итак, человек, который нас искушает, это слепое оружие в руках Божьих. Это оружие, это скальпель, которым сейчас Господь будет вырезать у нас самолюбие, гордость, тщеславие. И духовный разумом своим пребудет единственно в руках Бога, вызывая к Нему единому в скорбях своих. То есть помощи ждем не от людей, от Бога, а вот уже кого Господь пришлет нам на помощь, или сам непосредственно через помыслы вразумит, как поступить, или человека нам пришлет, который нас вразумит, или человека, который с нами поделится. То есть он уже видит, что и как. Ну вот, когда Егемон Пилат, водимый плотским мудрованием, сказал предстоявшему пред ним Господу, власть имам распяти тебя, и власть имам пустите тебя. Тогда Господь отвечал ему: не имаши власть ни единая на мне, аще бы ти не дано свыше. Ты столько слепое оружие, что даже не понимаешь и не подозреваешь те дела, на которые употребляешься. То есть Пилат, он не понимал и не представлял, что служит оружием в руках Божьих на дело спасения наших всех. Ну вот, то есть человек, который нам досаждает, через которого приходит скорбь, не что иное, как оружие. Орудие в руках Божьих. Поэтому что мы делаем? Значит, Господи, не накажи его, не ведай, что творит, а мне это справедливо. Вот тогда нету ни ненависти к человеку, ни злобы. А то, мало того, еще и вот эта ненависть и злоба к одному человеку, сатана сразу раздувает к ненависти ко всем людям. Он говорит: да не все там такие. Все люди злые, все, один я хороший. В терпении вашем стяжите души, сказал Господь. Претерпевый до конца, той спасется. Вот очень важно помнить, что сатана внушает человеку: ну вот скоро кончится, ну вот скоро кончится, ну вот еще немножко потерпи, а потом, а оно не кончается. А он говорит: а видишь, никогда не кончится. И человек впадает моментально в уныние, в отчаяние, потому что ждал, а конца нету. Потому что что? Бес похитил из памяти, что претерпевший до конца спасется. Значит, до конца своей жизни мы будем претерпевать скорби, если мы богоизбранные. До конца жизни мы будем спасаться этими скорбями, без которых нет пути в Царство Небес, нет очищения души, нету. Брат спросил Аву Сесоя: что мне делать, Ава? Я пал. Старец отвечал: встань. Брат говорит: встал и опять пал. Опять встань, отвечал старец. Брат еще спросил: да коли же это будет? Пока будешь взят из жизни сей, добрым или порочным, сказал старец. Ибо кто каким тогда окажется, то таким и пойдет туда. То есть, сколько искушений было, раз не удержались, не устали в искушении, значит, прости, Господи, в следующий раз ты укрепи меня. Второй раз не удержались, третий, на четвертый удержимся, на пятый, значит, промахнулись, шестой, седьмой опять удержались. И так потихонечку мы с вами крепнем и верим и надеемся, что Господь нас призовет тогда, когда мы твердо устоим во всех искушениях, нам посылаем ко спасению. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Послание к евреям читаем. Итак, праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, Господь сказал: не благоволит тому душа моя. То есть без колебаний. Сколько будет искушений, столько будем претерпевать. И хочется заметить, что они могут возрастать, эти искушения. Потому что нам же надо расти. Стали на одну, вот уже какие-то искушения мы уже запросто претерпеваем. Это мы стали на одну ступенечку. Тогда побольше. Ну вот как те, кто занимался тяжелой атлетикой, гири там поднимал. То есть безобразие такое творил из себя кумир. Они как, сначала легкий гантель поднимают, потом все тяжелее, 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 мышцы растут. Правда, потом они к старости за это крепко страдают, потому что и суставы повредили, растянули и прочее. Ну вот, и мышцы висят дряблые. Так вот, смысл какой? Вот так и мы с вами, когда тренируемся в искушениях, они должны расти, они растут по мере того, как растем мы духовно. И с этим ростом мы возрастаем. святые отцы иноки первых времен христианства, совершенные христиане, исполненные Святого Духа, имели откровения свыше о монашестве последнего времени и произносили о нем пророчества, сбывающиеся перед очами нашими. Итак, вот в первые времена монахи имели откровения последнего времени. То есть последних времен, это последнее время, это время перед приходом Антихриста. То есть вот они имели вот эти откровения. Мы же добавим, что все эти пророчества относятся не только к монашествующим, но и к мирянам, и ко всем христианам вообще. Так как мы знаем, что есть понятия, которые касаются конкретно монахов, есть, которые касаются только мирян, и есть, которые касаются и монахов, и мирян в одинаковой мере. Значит, итак, вот в учениях святых отцов о нравственной стороне, а то, что кому достойно, а кому недостойно, то есть что монахам, что мирянам, разделяется. Помним, что монах от мирянина отличается двумя обетами. Обет нестяжания и обет безбрачия. То есть монах, мы имеем право копить деньги, вещи, монах не имеет права это делать. Обет нестяжания. И второй, обет безбрачия. Мы имеем право жениться, выходить замуж, они дают обет безбрачия. Вот два обета, которым они от нас отличаются. Остальное все у нас общее. Они молятся, мы молимся. Они постятся, мы постимся. Они ходят в храм, и мы тоже. То есть у нас все остальное. Они борются с грехами, мы тоже боремся с грехами. Поэтому есть такие указания святых отцов, которые только монахов касаются. Это когда нестяжание, как к этому прийти и прочее. А есть, которые у нас общие. А есть такие, которые конкретно для мирян. Так вот, все предречения отцов схожи между собой и возвещают, что монашество, будем добавлять, христианство вообще последних времен, будут проводить жительство весьма слабое, что ему не будет предоставлено ни тех душевных сил и телесных, ни того обилия благодатных даров, какие были предоставлены первым монахам и христианам, что самое спасение будет для него весьма затруднительным. То есть видим, что чем дальше движется человечество по лестнице времени, тем мы становимся более развратными, утопаем в нерадении. То есть у нас не хватает ни душевных, ни телесных тех сил на те подвиги, которые совершали первые христиане. Ну вот самый простой пример. Первые христиане, я уже не говорю монахи, христиане. Первые христиане, они в храме служили так, как это положено по часам. То есть у нас сейчас как? Перед литургией читается третий и шестой час, потом литургия, да? Потом у нас перед вечерней службой девятый час читается, а после вечерней службы сразу первый час. То есть мы объединили все это в два вида богослужения. А первые христиане ходили прямо по часам. То есть третий час в третий час читался, они шли в храм, молились. Шестой в шестой час шли, молились. Литургия, дальше литургия. Первый час они шли, когда положено. Первый час было читать и так далее. Если бы нам пришлось так ходить в храм в течение суток, но это же надо еще успеть постирать, погладить, сварить, понятно, да? И еще что-то заработать на хлеб. Вот у них хватало сил. Это же круглосуточная молитва получалась. Потому что ночью два раза пойди на службу, да? Утром, вечером, в обед и так далее. И плюс еще и все остальные домашние обеды. А спать когда? Ну, понятно. А в промежутках где-то. Так вот, у них были силы, у них были дарования. У нас сейчас этого нету. Мы не понесем то, что не могли понести первые христиане. Некоторый египетский отец однажды пришел в выступление и сделался зрителем духовного видения. Три монаха, видел он, стояли на берегу моря. С другого берега раздался к ним голос: «Примите крылья и придите ко мне». Вслед за глазом два монаха получили огненные крылья и быстро перелетели на другой берег. Третий остался на прежнем месте. Он начал плакать и вопиять. Наконец ему дали были крылья, но не огненные, а какие-то бессильные. И он полетел через море с большим трудом и усилием. Часто ослабевал. Он погружался в море. Видя себя утопающим, начинал вопиять. Жалостно подымался из моря. Снова летел тихо и низко. Снова изнемогал. Снова опускался к пучине и снова вопиял. Снова подымался. Истомленный, едва перелетел через море. Первые два монаха служили изображением монашества первых времен. У первых, у монахов и у христиан были огненные крылья. Третий монашествующий, времен последних, скудного по числу и по преуспеянию. Это мы. И по числу мы с вами скудные, и по преуспеянию. Ну, вот взять Саласпилс, громадный город, да, ну, по сравнению с Ригой, конечно, поменьше. Но там в основном население православное, ну, номинально крещенное. В храме в лучшем случае 50-60 человек. На столько тысяч. Ну вот еще раз. Рига. Взять на Троицкий собор на Кришенбарена. Многотысячный район кругом. В лучшем случае 100 на ранний, 150 на ранний, 150 на поздний. 300 человек, в лучшем случае 300 из многих тысяч. Некогда святые отцы египетского скита пророчески беседовали о последнем роде. «Что сделали мы?» – говорили они. Один из них, великий Ава Исхирион, отвечал: «Мы исполнили заповеди Божии». Итак, первые христиане исполнили заповеди Божии. «Что сделают те, которые будут после нас?» Задали вопрос. Они, сказал Ава, примут, то есть будут исполнять, делание в половину против нас. То есть следующие только половинку исполнят. Еще спросили его: «А что сделают те, которые будут после них?» Это мы с вами. «Они не будут иметь монашеского дела», а мы, скажем, добавим христианского, «но им попустятся скорби, и те из них, которые устоят, будут выше нас и отцов наших». Видим, заповеди исполнили одни. Вторые, ну, так трудились, ну, половину сделали подвигов, посты, молитвы, бдения и прочее. А мы с вами немощны вообще. Поэтому чем спасаемся? Скорбями. Господь, вот видите, как Сталин сказал: «Попустятся скорби, и которые устоят, безропотно, будут выше нас и отцов наших». Какая милость Божия! Помним, что мы с вами наемники 11 часа. Мы с вами наемники 11 часа. Ну вот, на этом мы сегодня пока закончим, остановимся. Эту тему мы продолжим на следующем занятии. И я думаю, что к концу этой темы мы с вами, но будем настолько стойкими. Вот уже сейчас, выйдя отсюда, мы с вами сразу уже, как только скажем со скорбями, мы праведно все примем, поблагодарим Бога, значит, уже увидим у себя Бога избранными. да? Сразу увидим. Вот, да, слава тебе, ты меня избрал. Вот ту нет, не избрал. Видишь, как кричит, да? Вот, а меня избрал, да, слава тебе, Господи. Понятно, да? Ну вот. Я скажу, вот эта тема о скорбях, она настолько душеспасительная, потому что ничто нам не отравляет так жизнь, как неправильное принятие скорбей. Да? То есть, вот как оно, или как лекарство и радуемся, либо знаем, если лекарство, оно выписано, но не по адресу, то можно им отравиться, да? Ну вот, если человек неправильно его принимает, это лекарство. Ну вот, значит...